Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
2 октября, четверг, это программа «Пиджаки», 17.07 в Москве. У нас в гостях сегодня Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы. Сергей Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Сергей Михайлович, вот сначала позвольте такой немножко, наверное, полуличный вопрос. Вы же общаетесь с бизнесменами, предпринимателями, там, с коллегами-политиками, которых так или иначе коснулись санкции в экономическом плане. И скажите, вот в неформальном общении они жалуются на свои потери? Кто-то из них, возможно, сейчас уже сожалеет, что несколько месяцев назад Россия присоединила Крым, и вот мы сейчас наблюдаем, по сути, какие-то, и они в том числе наблюдают последствия от этой политики.
С теми, с кем я общаюсь, не жалуются, вероятно, по двум причинам. Первое, среди них, прямо скажем, немного, кто лично, либо их компании попали под санкции, ну, а те, кого даже косвенно это коснулись, нужно отдать им должное, и к их чести они говорят, что ничего, мы выдержим, мы перестроимся, и позиция защиты национальных интересов России для них важнее.
Сегодня просто на форуме «Россия зовет», посвященный экономическому развитию России, экономическим каким-то итогам, Владимир Путин сказал, что сектора и компании, которые подпали под санкции, получат господдержку. Вот вы как относитесь к такой инициативе? Ведь справедливо это или нет? Ведь сразу в первую очередь вспоминают виллы Ротенберга, арестованные в Италии, и дальше других бизнесменов, которые также оказываются в санкционном списке.
Я отношусь осторожно к таким инициативам и, самое главное, убежден, что если такое финансирование и компенсации из российского бюджета пойдет через Государственную Думу, через закон, а не распоряжение правительства или указом президента, это будет нормально, потому что нужно рассматривать публично, нужно взвешивать все аргументы за и против, и чтобы здесь не было никаких тайн, и чтобы мы из газет не узнавали, что какой-то имярек вдруг на голубом глазу получает какие-то бешеные деньги, и большой вопрос, за что. Так, чтобы этого не было, я считаю, что это нужно делать специальными решениями Государственной Думы. Если кто-то подумает, что это может быть неоперативно, мы готовы оперативно рассматривать, у нас есть профильные комитеты. Но я считаю, что выделение бюджетных денег, а это значит деньги налогоплательщиков, должно быть, как я уже сказал, публичным, прозрачным и аргументированным.
Просто, насколько я понимаю, сейчас уже в Госдуме находится законопроект о компенсации россиянам, понесенных за рубежом потерь за счет бюджета. Как только этот законопроект, вообще о нем заговорили, сразу же фактически его назвали законом Ротенберга. Потом, конечно, депутат оправдывался, говорил, что это не закон Ротенберга, что этот закон рассчитан вообще на компенсации для всех россиян, в том числе у тех, у кого есть там квартиры на Украине и так далее. Но все-таки, опять же, если говорить о серьезных непосредственных последствиях после санкций, мы в первую очередь наблюдаем наших политиков, наших бизнесменов, потому что пока рядовых россиян напрямую эти санкции никак не сказались. Вот вы за такой законопроект все-таки будете голосовать или нет, если он будет приниматься?
Но я все-таки выскажу точку зрения, что граждан России санкции коснулись, в том числе ответные санкции по продовольствию. Да, и мы видим,
но это уже наши санкции.
Это наши санкции, но обратите внимание, они, во-первых, введены в ответ на санкции Запада. И самое печальное, что некоторые шустрячки абсолютно не имея никакого основания для того, чтобы повышать цены, их повышают. Вот здесь нужно бить по рукам, нужно мониторить цены, это просто ремарка. А теперь по поводу закона. Мы настороженно отнеслись к этому закону. Там, правда, есть интересная новелла, которая звучит интересно и с точки зрения экономики, и с точки зрения юрисдикции. Mm-hmm. О чем я говорю? Даже не юридиция, а юриспруденция, я вот так сформулировал. Есть такая формулировка, что возможные компенсации могут получить только российские лица. Вот, честно говоря, такая новелла меня несколько удивляет, потому что или бы это граждане Российской Федерации, а что такое российские лица, я не очень понимаю. Но суть, насколько я понимаю, там заложена хорошая экономическая, потому что, как мы знаем, многочисленные офшорные компании, либо даже недвижимость за рубежом, как правило, напрямую не принадлежит чиновникам, либо тому или иному бизнесмену, оформлено все где-то на кого-то. И в этой связи получается, что только российские лица могут получить такую компенсацию. Здесь нужно разбираться и с этим термином
Что подразумевается под российскими лицами?
Да, что за этим стоит. В любом случае, мне такой закон пока, он меня вызывает настороженность, и я считаю, что нужно внимательно смотреть. То, что сама попытка выдавать такие компенсации через закон, это вот как раз в логике той, о которой я говорил. А с точки зрения конкретных формулировок, надо внимательно смотреть и делать так, чтобы люди четко понимали, кому за что, по какой причине и сколько будет выдаваться в виде компенсации из бюджета Российской Федерации.
Uh-huh. А по вашим ощущениям, есть сейчас необходимость какая-то все-таки вот такими законами покупать лояльность некоторых бизнесменов или нет?
Я не считаю, что речь идет о лояльности. Вы знаете, бытует очень интересное высказывание, говорят так: кому-то патриотизм достается через риск своей жизни и здоровья, речь, например, о добровольцах в Новороссии, либо падением уровня жизни, а кому-то патриотизм обеспечивается путем получения еще и денег из государственного бюджета. Мягко говоря, не очень справедливо. А поэтому я не считаю, что речь идет о том, что кому-то какие-то преференции, а вот с точки зрения логики экономического развития, если компания, которая работает, допустим, с точки зрения выполнения важных социальных и экономических задач, потеряла возможность приобретать, например, оборудование, потеряла возможность брать кредиты, а в то же время она работает на важные государственные проекты, то здесь, наверное, имеет смысл посмотреть, не нужно ли действительно финансово помочь. А если кому-то просто компенсировать некие абстрактные потери их личного благосостояния, вот здесь я считаю, что ничего компенсировать не надо.
То есть в каждом случае просто надо разбираться
абсолютно
отдельно.
Именно поэтому я говорю, что желательно, чтобы все реальные выплаты шли через рассмотрение в Государственной Думе. Может быть, даже не обязательно через закон, но обязательно, допустим, с участием профильных комитетов Государственной Думы, и сделать это нужно публично, ни в коем случае не кулуарно.
Напоминаю, что у нас в гостях лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. Вы можете задавать свои вопросы на сайт, нам писать сообщение в прямом эфир говоритмосква.ру, писать на смс-портал свои сообщения +7 925 48 94 8, а также в твиттер собака говорит МСК и по телефону 7373948. Слушаем ваши вопросы. Алло, здравствуйте, простите. А вы пока попрошу вас, Сергей Михайлович, надеть наушники. Алло, здравствуйте. С телефонной машиной у нас проблема. Сейчас мы ее перезагрузим и обратимся к слушателям. А пока на сайт почитаю сообщение. А зачем компенсировать тем, кто выводил средства из России? Предупреждали же. Но я так понимаю, что и вы против
абсолютно,
того, чтобы...
Абсолютно согласен с вопросом. Нечего компенсировать. А вот если потребуется компенсировать потери в связи с санкциями по невозможности закупить то или иное оборудование, либо не получение кредитов необходимых, я имею в виду к финансовым рынкам Запада, вот здесь, а в то же время компании, государство, например, тоже «Газпром», либо другие крупные компании, выполняют важные государственные задачи, вот здесь можно посмотреть и еще раз, и тем не менее, посчитать объем, почему, нет ли каких-то альтернатив, действительно это необходимо, и еще раз подчеркну, обязательно делать это открыто и публично.
По телефону 7373948, ваши вопросы, Сергей Миронов, алло. Здравствуйте. Так, что-то сейчас попробуем еще раз связаться. Алло, говорите.
Алло,
да,
здравствуйте, ура. Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к вам как к лидеру партии «Справедливая Россия». Я полагаю, что ваша партия настроена на победу на предстоящих выборах. Вот. И вопрос, вот вы, если, допустим, возьмете власть, ну, допустим, вас изберут президентом, вот ведете ли вы уже сейчас работу, связанную с созданием каких-то экспертных систем, предназначенных для поддержки принятия решений? То есть, вот помните, еще в 83-м году Юрий Владимирович Андропов сказал, мы до сих пор не знаем общество, в котором мы живем, вот, и до сих пор на этот вопрос ответа нет. Вот. И вот крупные специалисты, экономисты и так далее говорят, что они бы выполнили эту работу, если бы эта работа была хорошо организована. Вот Хазин, в частности, Глазев, вот они имеют какие-то заделы, вот, но нету хорошей финансовой базы для того, чтобы эта работа была организована на должном уровне. Вот мне кажется, что ваша партия могла бы заняться таким делом, связанным, с одной стороны, с поиском источников финансирования для этой деятельности, и, с другой стороны, организацией групп экспертов, которые бы, вот, собственно, вот, создавали модель общества. Вот, и, кстати, вообще... А определите, пожалуйста, что вы понимаете под моделью общества, под моделью экономики?
Спасибо, но спасибо. Все-таки это тема для большого, совершенно
да,
другого
я,
эфира.
Да, но я коротко отвечу, потому что вопрос очень профессиональный, очень по теме, и то, что называется не бровь, а глаз. Но я радиослушатель, он, к сожалению, не представился, отвечу, что мы об этом не только думаем, но и делаем. Мы создали очень мощный экспертный совет при фракции «Справедливая Россия». С нами сотрудничают ведущие, в том числе академики, экономисты, нелиберальные, да, как раз государственники. И мы готовы в случае, когда у нас будет такая возможность реализовывать наши предложения, нашу программу, мы готовы это делать апрофессионально, опираясь на позицию, выверенную, экономически проверенную профессионалов в этой сфере, и не только, кстати, в экономике, поэтому мы заранее, в том числе и готовя наши законодательные инициативы, считаем необходимым их просчитывать, обсчитывать, в том числе самые далекие последствия. Для этого нам нужны как раз экспертные наработки, и экспертный совет у нас очень активно работает, там несколько десятков секций по самым разным направлениям.
Спасибо. По телефону 7373948 я вас все-таки попрошу задавать вопросы по теме. В частности, мы сейчас обсуждаем инициативу и заявление президента о том, что нужно компенсировать компаниям, которые попали под санкции, их издержки, и законопроект, который находится в Госдуме, тоже о компенсации россиянам, понесенных за рубежом потерь. Итак, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
Павел, Москва. У меня к вашему гостю, лидеру партии «Справедливая Россия», вопрос. Будьте любезны, вот в 98-м году, когда кризис только начался, наш президент, тогда действующий, после был Медведев, Путин, который сейчас тоже президент, подписал законы, что всем банкам, в том числе Альфа-банкам, потом жена тогда Лужкова, как сейчас помню, еще там много действующих лиц, по миллиарду, по 2 миллиарда не рублей, выделяли. А долларов. Это было в 98-м году.
В 2008 году это было.
Да, в 98-м году, я помню это хорошо, когда только объявили вот это, начались социальные потрясения, кризис мировой вот этот.
Угу, да, и ваш вопрос?
С Америки пошло, да.
Но это 2008 год, и ваш вопрос.
Да, это 2008.
Да, и вопрос вот только что, ведущий сейчас нашу передачу, Сергей, вот только что сказали вы, что вот некоторые жизнью добиваются патриотизм, как действующие на Донбассе, а некоторые из бюджета получают вот эти вот преференции и становятся надувными героями. Вот в том числе я хотел бы спросить, вот как ваше отношение в этом контексте к полковнику Клочкову, который, в общем-то, заслужил только лишь ордена за мужество, за Красной Звезды, за боевые заслуги.
Спасибо, но это все-таки уже вопрос не по теме. А вот на первый вопрос.
Первый вопрос я отвечу. Дело в том, что в 2008 году после кризиса действительно было, на наш взгляд, какое-то очень широкая раздача денег. Причем мы помним, что была логика, что мы сейчас кредитуем нашу промышленность. В основном получили банки, которые ничего кредитовать не стали. Эти полученные деньги бюджетные перевели в валюту. На разнице курсов сразу заработали очень хорошие деньги, потирали руки, говорили, еще бы почаще были такие кризисы. Полная ерунда, поэтому мы сегодня говорим. Если речь идет о необходимости компенсации, эта компенсация должна быть выстрадана логикой государственных интересов, и не более того. И здесь обязательно, еще раз подчеркну, все это нужно делать публично, и в этой связи, чтобы это не указом президента и не распоряжением премьера, а с участием представителей народа, потому что законодательная власть, она власть представительная, вот моя точка зрения.
То есть получается, что какого-то общего законопроекта единого не нужно, потому что один законопроект не сможет предусмотреть...
Нет, как раз можно сделать рамочный законопроект, в котором говорится, описывается порядок получения такой компенсации.
И дальше уже отдельные случаи рассматривать,
конечно,
отдельно.
И в этом же законе прописать, что никакой кулуарности, открытость с привлечением, допустим, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, как, например, с участием общественной палаты, как угодно, потому что здесь очень важна публичность. Безусловно, нужен профессионализм, отсюда необходимость работы профильных комитетов, потому что не обязательно по каждому случаю принимать закон, это поправка либо бюджет, фактически бюджет, даже если мы будем тратить деньги Фонда национального благосостояния или резервного фонда, все равно это изменение в параметрах бюджета. Поэтому можно принимать решение и, допустим, в конечном итоге распоряжение правительства, но с участием представительной власти.
Но когда, например, Роснефть просит там серьезные достаточно суммы для своего развития, для дальнейшего существования, это вот это эту просьбу тоже нужно обсуждать, не только в рамках правительства, но и с депутатами?
Обязательно. Более того, при этом я знаю, я по первой профессии горный инженер-геофизик, я знаю все проблемы, связанные с нефтедобычей. Я вижу значительную и серьезную аргументацию Роснефти, хотя у многих сейчас такое настроение, ну, конечно, там что-то Роснефть, значит, собирается. Дело в том, что санкции как раз ударили по новым проектам. И более того, даже существующие проекты мы видим по шельфу, как просто свертывают работу западной компании, увозят в том числе то, что называется сервисные службы, это геофизические различные, геофизическая аппаратура. И здесь, конечно, возможно, нужно государству помогать. Но, опять же, это не значит, что вот так вот, не глядя, и какие-то запрашиваемые суммы, их нужно аргументировать, нужно показать, и здесь не надо стесняться, и не надо никого бояться, тут не может быть никакой коммерческой тайны, очень четко показать, да, ушли такие-то компании, ушло такое-то оборудование, ушла такая-то аппаратура, нужны для, допустим, создания аналогов российских, нужны, допустим, закупки у новых партнеров на Востоке, а не на Западе. Вот это все абсолютно обсчитывается, и можно и нужно принимать соответствующие решения.
То есть итог, просто прозрачность, абсолютно публичность и рамочный законопроект, который предполагает рассматривание в каждом случае отдельную компанию. Именно «Газпром» так. Просит, значит, рассматриваем «Газпром». Просит «Роснефть», рассматриваем отдельно «Роснефть».
Абсолютно правильно.
Хорошо. И к другой теме, но тоже с этого же форума. Выступал Герман Греф сегодня на форуме и сделал такое заявление о том, что, по сути, сравнил условия для бизнеса в России сегодня, в данный момент, с ГУЛАГом. Он сказал о том, что монополизация рынка достигла такого размера, что вот, например, уголовное дело, которое сейчас ведется в отношении главы акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова, это вообще трагедия для сегодняшнего бизнес-рынка, инвестиционного рынка. И, по словам Грефа, посадки бизнесменов плохо влияют на рынок. И дальше цитата. «Нельзя мотивировать людей ГУЛАГом». И потом он говорит, я не хочу стоять в старый советский Сбербанк 2 часа очереди, я не хочу стоять в очереди в старый советский магазин. Вот первый вопрос. Вы готовы согласиться с Германом Грефом, что сегодня условия для бизнеса можно сравнить с ГУЛАГом?
Я Германа Откровича знаю много лет, знаю еще по его работе в Смольном, по Петербургу. У него всегда очень афористичная речь, очень афористичные высказывания, и здесь неудивительно, что он так припечатал нынешнюю ситуацию в бизнесе. Ну, наверное, с ГУЛАГом бы я не сравнил, хотя ситуация с Евтушенковым как раз наводит на такие сравнения и на такие аналогии, но то, что бизнес сегодня находится в абсолютно униженном и задавленном состоянии и налоговой системой, и тарифной системой, в целом политикой нынешнего правительства, для меня совершенно очевидно. И незащищенность бизнеса с точки зрения реальной конкуренции, отсутствие внятных, прозрачных, долговременных, неменяемых правил – это, конечно, огромный бич. Помните, несколько лет тому назад Владимир Путин, я не помню, был он тогда премьером или президентом, но сказал замечательные слова. «Сегодня открыть собственное дело, замучишься пыль глотать. Орден нужно давать тем, кто открывает собственное дело». Ничего не изменилось, к сожалению. А нужно меняться, нужно, чтобы было одно окно, чтобы любому человеку, у которого есть предпринимательская жилка, было абсолютно легко, а, завести свое дело, б, получить кредит, в, не страдать от многочисленных так называемых опекателей в лице налоговой, в лице пожарников, в лице многих других служб. Вот это необходимо создавать реальные условия, поэтому сравнение Германа Оскаровича с ГУЛАГом, я думаю, это такой полемический перехлёст, но то, что бизнес абсолютно задавлен и унижен существующим законодательством и существующими реалиями российскими, это правда.
И дальше он просто, если проследить логическую связь с дальнейшим высказыванием, когда он говорит, что я не хочу стоять в старый советский Сбербанк 2 часа очереди, я не хочу стоять в очереди в старый советский магазин. Он как бы говорит нам о том, что вот то, что он наблюдает сегодня в бизнес-среде, в экономической атмосфере России, приведет, ну, по его ощущениям, у него, как я, вот если трактовать, приводит его к тому, что он боится возвращения советских каких-то реалий.
Вы плохо знаете Германа Оскаровича. Главное, что он хотел сказать, что нынешний Сбербанк, его детище, это как раз Сбербанк, который работает для людей. Действительно, практически нет очередей, где стоят замечательные автоматы, банкоматы и так далее. И я думаю, что даже в магазинах он вспомнил во вторую очередь, чтобы никто не заподозрил, что он только пиарит свой Сбербанк. На самом деле, объективно, ему есть что пиарить.
Хорошо, а если все-таки возвращаться вот к советским реалиям жизни и к страху, ну, если мы же по цитате следуем, а к страху его перед очередями и перед советским магазином, вы не испытываете сейчас никакого страха, возможно, или не видите признаков того, что мы в какой-то момент начнем жить в экономике и вообще в каких-то там экономических условиях, близких, исходных по Советскому Союзу?
Это невозможно по определению, страха никакого нет. Потому что то, что сегодня российская экономика в любом случае интегрирована в мировую экономику, и какие бы санкции ни были, или, допустим, кто-то бы решил пойти по пути такой самоизоляции, это невозможно. Век общего глобального информационного пространства в виде интернета, в виде глобальных систем, это абсолютно невозможно, поэтому... Очереди всегда ужасны, но мы видели очереди, иногда бывает и у нас, особенно когда правительство, либо те или иные министры делают неосторожные заявления, и народ в панике бежит либо закупать соль и спички, либо выстраивается в обменнике менять рубли на какую-то более твердую валюту. И очереди – это реалии не только советского времени. Поэтому бояться ничего не надо, но менять политику, в том числе правительство, и забыть о этих либеральных идеях, а возвращаться к здравому смыслу давно-давно пора.
Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы. И мы принимаем ваши звонки по телефону 7373-948 и ваши вопросы по обсуждаемой теме. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Вы боитесь вслед за Грефом возвращения советских реалий жизни, очередей в магазинах, пустые полки, как я понимаю, ну и в том числе об этом тоже Греф говорил, что цены выросли, ассортимент сократился?
Знаете, я вам скажу так. Я, первое, это не боюсь. Второе, я готов, в душе готов потерять все, что у меня сейчас есть, и начать с нуля. Свою жизнь, там, потерять свой небольшой бизнес и все накопления, только ради того, чтобы мои дети в будущем не воевали. Это первое. А если мы сейчас поддадимся на те тенденции, которые нам диктует Запад в главе с Америкой, я думаю, что все будет идти к тому, что не только мы, но и наши дети и внуки будут расхлебывать то, что мы можем сейчас натворить. Угу. Ориентируясь на кормушку. И второй вопрос, если можно, я задам вашим уважаемым гостям. Ситуация следующая. По поводу компенсаций, которые предлагает ввести наше правительство, я думаю, что вопрос касается сейчас достаточно большого количества нашего населения. Приведу пример свой.
Если можно, только очень коротко, у нас просто мало времени для новостей.
Я вас понял. Очень коротко. Квартира в ипотеке. Ипотека в долларах. Доллар растет бешеными темпами. Таких, как я, достаточно много людей, которые не пошли за какие-то компенсации государства, не стали там просить какое-то расширение. Достаточно такое самостоятельное население, которое пошло и решало свои проблемы само. Но сейчас из-за тех действий, которые проводит Запад, из-за этого дикого роста бюджет семей очень сильно страдает. Вот как бы правительство смотрело на то, чтобы не только компенсировать потери тем достаточно обеспеченным людям, которые теряют что-то на Западе, там, свои вложения и свою недвижимость, а посмотреть на граждан своей страны,
которые также терпят потери и ущерб.
Действительно страдают, потому что у нас нет дополнительных доходов, у нас есть наша зарплата, и исходя из тех сумм, которые мы сейчас начали выплачивать за ипотеку и за все остальное, при росте этого доллара, и сейчас переводить в рубли уже нет смысла, потому что у многих квартиры подорожали.
Я
уже
поняла, извините,
а
что
и в три раза,
прерываю.
Того,
спасибо.
Что...
Вынуждена просто увести нашего слушателя, но формулировка вопроса понятна. Он говорит о том, что почему мы должны компенсировать
правительство. Абсолютно правильная постановка вопроса.
Но...
У нас есть время ответа.
Вернемся просто после новостей, а дальше выслушаем ответ Сергея Миронова, руководителя фракции «Справедливая Россия», депутата Госдумы. Сейчас 17:31 в Москве. Новости, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.36 в Москве. Это программа «Пиджаки». Мы продолжаем работать. В гостях у нас сегодня Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы. У микрофона Асиль Гериханова. До эфира, до новостей, простите, мы обсуждали с вами тему, соответственно, санкций, тему последствий санкций, тему компенсаций. И слушатель наш задал вопрос о том, что стоит ли задумываться о том, чтобы компенсировать только крупным компаниям, государственным компаниям, бизнесменам крупным, но, может быть, подумать о компенсации гражданам. Ваш ответ ему.
Абсолютно справедливый вопрос и абсолютно правильная постановка этой проблемы. Действительно, люди взяли ипотеку в долларах. Доллар безумно растет, естественно, у них сейчас край, потому что это огромные-огромные деньги. И здесь я должен сказать, что сейчас общим местом является понимание, что вот доллар растет, а рубль падает, потому что санкции. На самом деле, такое ощущение, что Центробанку сейчас очень выгодно все это валить на санкции, потому что его позиция и его, на мой взгляд, ошибочные решения как раз привели к тому, что доллар растет, а рубль падает. Конечно, с одной стороны, дешевый рубль выгоден нашей экономике, выгоден всем нашим экспортерам, но для граждан это сразу же проблема. Проблема с ростом цен на любые импортные товары, включая продовольствие. И вот, например, проблема по ипотеке. В этой связи я думаю, что если уж не о компенсациях, можно говорить о том, чтобы Центробанк все-таки начал интервенции и все-таки регулировал курс доллара по отношению к рублю и сделал так, чтобы доллар все-таки немножечко припал, а рубль, наоборот, окреп. И тогда, естественно, люди начнут платить все-таки по разумному курсу доллара. Я думаю, что Центробанк не только в состоянии это сделать, он обязан это делать, думая прежде всего о простых гражданах Российской Федерации.
То есть речь не о прямых компенсациях, а просто
возвращении доллара. Да, о регуляторе, чтобы регулировать курс рубля, чтобы не было таких заоблачных цифр. Вот сейчас вы объявили курс на завтра, совершенно очевидно, что и 40 рублей доллар пробьет, и 50 евро пробьет, и куда мы дальше полетим? Пора останавливаться, пора думать о гражданах.
С другой стороны, когда мы говорим о бизнесменах, которые покупают себе квартиры за рубежом, покупают дома за рубежом, соответственно, счета открывают, и теперь, возможно, кто-то из них будет терпеть серьезные убытки от этого. А граждане, которые берут ипотеку в доллары, 56-й наш спрашивает на сайте, они разве не должны были думать о том, что какие последствия могут наблюдать для себя?
Ну, начнем с того, что правильно было бы, если бы все застройщики, которые дают квартиры под ипотеку, все-таки выставляли бы в договоре условия в рублях. Да, потому что они-то прекрасно понимают, что, возможно, колебания, как правило, навряд ли доллар будет глубоко падать и рубль будет укрепляться, а как раз ситуация наоборот, и заранее это зная, они людей просто подставляют. В России все должно продаваться за рубли.
За рубли. Это конечно. Ваша позиция. Хорошо, предлагаю теперь перейти к следующей теме, но на самом деле недалеко уйдем мы от очередей в магазинах и от самих магазинов, и, соответственно, вспомним еще раз, наверное, Германа Грефа. Московская областная дума сегодня предложила закрепить за торговыми сетями обязанность соблюдать квоту на продовольственные товары иностранного производства. Речь идет о том, чтобы, по мнению спикера Московской областной думы, на прилавках присутствовало бы как минимум 50% нашего отечественного товара. Вот вы, Сергей Михайлович, вы часто ходите в магазин, во-первых, за продуктами, а если ходите, то смотрите ли вы, где эти продукты производятся?
Да, я регулярно хожу сам в магазины, и я обращаю внимание на то, что за страна происхождения. Должен сказать, что даже я удивился, на следующий же день после введения санкций наших в магазинах, например, Москвы, появились наши отечественные продовольственные товары, которых я раньше не видел. Я могу привести пример. Я понимаю, что рекламу делать нельзя, поэтому не буду называть. Появился отечественный йогурт, кстати, сделанный в моем родном Петербурге. Безумно вкусный, 72 часа срок годности, в отличие от этих долгоиграющих. Раньше я его никогда не видел. Поэтому я на это обращаю внимание, но я возвращаюсь к инициативе депутатов Московской областной думы. Очень приятно, что депутаты Московской областной думы взяли на вооружение давнишнюю инициативу партии «Справедливая Россия», потому что мы еще последний раз весной этого года предлагали эту норму, еще не было санкций, но мы хотим обеспечить возможность сбыта нашим сельхозтоваропроизводителям. Вот сегодня, когда на год введены санкции, с одной стороны, все говорят, наконец-то, сейчас наше село поднимется, наши аграрии все начнут делать. Но начнем с того, что напомню, я хоть городской житель, но знаю, чтобы получить первое молоко от коровы минимум 3 года, чтобы мясо получить там где-то 5-7 лет и так далее. Это долговременные все время инвестиции. Если сейчас через год вдруг мы санкции отменим и опять хлынет поток импортного продовольствия, наши крестьяне останутся ни с чем. И чтобы в независимости от санкций, будут они, не будут, был гарантированный рынок сбыта, вот эту норму ввести, чтобы любые торговые сети имели на своих прилавках минимум 50% отечественного товаропроизводителя, сельхозтоваропроизводителя, я считаю правильной мерой. И еще раз подчеркну, это давнишняя инициатива партии «Справедливая Россия».
А «Справедливая Россия» будет в таком случае, в условиях уже в новых политических условиях, снова пытаться внести этот законопроект уже в Госдуму?
Безусловно. Тем более нас радует, что уже региональные законодатели поддерживают нашу идею.
То есть в ближайшее время
да,
мы будем
настаивать на рассмотрение этой законодательной инициативы.
А у вас есть какие-то иностранные продукты, без которых вам сложно сейчас жить или было бы сложно прожить в случае, если бы вот квота такая жесткая была бы введена?
Абсолютно нет. Вы знаете, я приведу пример, правда, это не совсем наш продукт, но, по крайней мере, стран СНГ. Я совсем недавно был в Кишиневе по приглашению социалистов Молдовы, они проводили съезд. И меня в монастыре, очень старинном монастыре, угостили монастырскими яблоками. Вы знаете, я не видел никогда и не ел никогда и таких яблок, которые нам привозят из Латинской Америки, из Испании, еще откуда-то. Вот такие яблоки должны быть у нас всегда. В том числе, я уверен, что в Краснодарском крае такие яблоки есть. Поэтому я легко обхожусь без любого импортного продовольствия. Более того, давным-давно считаю, что самое вкусное – это все наше.
Не, ну есть просто продукты, которые производятся только за рубежом. Это и национальные продукты, национальная кухня, можно так сказать.
Да, но я предпочитаю нашу русскую кухню, поэтому... я не страдаю и не буду страдать, если какие-то товары исчезнут, ну, например, те же самые французские сыры.
То есть для вас это не проблема?
Абсолютно не проблема.
По телефону 7373948 принимаем ваши звонки нашему гостю, а также пишите на смс-портал +7 925 48 94 8 и в твиттер собака говорит МСК. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, что, извините, я не совсем, может быть, по теме.
Но нет, извините, такой... все-таки по теме принимаем звонки, извините, что вас вывожу, но звоните, задавай свои вопросы по обсуждаемой теме. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот возвращаюсь к тому, что в начале был разговор, и когда господин Миронов сказал, что вот, а вот сейчас, пользуясь условием, ну, вот ситуацией, взяли и подняли цены, надо бить по рукам. А как он себе представляет сейчас законным методом, не возвращаясь, к советским методам можно ударить по рукам тем, кто поднял цены?
Спасибо.
Очень просто. У нас лежит законопроект, который предполагает, что правительство ежегодно устанавливает перечень из продуктов, прежде всего, питания первой необходимости, хотя здесь, возможно, какие-то и промышленные товары первой необходимости. И на перечень этих товаров во всех торговых сетях, во всех магазинах устанавливается очень простое правило. Торговая наценка не более 15% от первой оптовой продажи. Обратите внимание, абсолютно рыночный механизм. Вот оптовый покупатель закупил или продал, вот любая торговая сеть, будь маленький ларек или огромная торговая сеть, 15% надбавку сделал торговый, все. А у нас некоторые продукты сегодня имеют наценку, надбавку практически в 100%. Это как раз бьет по карману нас, потребителей. Вот такой механизм.
Когда вы говорите, что это рыночный механизм, вы можете привести в пример международный опыт, то есть страны, где действует рыночная экономика, когда государство может так вмешиваться и вводить вот эту наценку?
Дело в том, что такие примеры в качестве правдовременной меры были, в том числе и не только, допустим, на Востоке, я имею в виду Китай, потому что если есть необходимость, например, даже я знаю, что приучали к неким, ну, приучали к некой продукции через такие механизмы, да, чтобы не было завышенной торговой наценки, но здесь к чести торговых сетей, допустим, тоже Европа, нужно сказать, они привыкли работать на обороте. Кто-то работает на цене, задирает цену, а кто-то работает на обороте. Цена небольшая, надбавка небольшая, зато быстрее покупают и больше покупают этого товара.
И вы предлагаете вводить эту наценку в качестве того, чтобы, для того, чтобы приучить к дисциплине?
Нет, я не дослушал, простите, до конца. Приучить к дисциплине, да, потому что нашего потребителя не надо приучать к тем продуктам, которые они покупают каждый день, там тоже хлеб, молоко, масло и прочее. А вот сделать так, чтобы были единые правила на такие продукты питания, прежде всего, на всей территории России, причем обратите внимание, одно дело торговая оптовая закупка на Дальнем Востоке из-за транспортных расходов.
Просто из-за логистики, да.
Из-за логистики. Именно поэтому, именно к первой оптовой продаже 15% и вперед.
Спасибо. И ваши вопросы Сергею Миронову. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
У меня вот такой вопрос. Я немножко сутрирую, но тем не менее. Вот стоит ли так у нас вот вопрос, что или быть немножечко голодными, не есть французских сыров, но быть гордыми. Но или же кушать французские сыры и стоять под американскими приказчиками. Хорошо, вот я готов, допустим, к этому. А если взять вот людей, которые живут в глубинке, которые кушают уже не до французских сыров, им становится все похуже и похуже. Вот как вы к этому отнесетесь?
Я думаю, что нужно быть гордыми. И после того, как Крым, восстановив историческую справедливость, вернулся в состав России, крымчане не только сделали историческое решение, но и пробудили в нас, во всех, не только вот такой мощный патриотизм, но и гражданское самосознание. И вот в том числе и вот такая наша гордость. Но мы должны быть разумны, мы ни в коем случае не должны заниматься самоизоляцией. Я убежден, что все эти санкции, как санкция, такая война санкций, это все-таки явление временное. А вот думать о нашей глубинке, о том, чтобы люди, прежде всего, получали соответствующие зарплаты и пенсии, на которые они могли бы купить все, что они захотят. И если кто-то в глубинке захочет французский сыр или еще что-то дорогое, чтобы у него была такая возможность. Вот это главная задача государства.
Ну вот Иван пишет нам на сайт, что все-таки запрет продуктов вызывает рост цен на все. Это вредное для народа изначальное решение. То есть он обвиняет наше правительство изначально в том, что они вводят такие санкции, которые в первую очередь отражаются на конечных потребителях.
Здесь нужно внимательно разбираться. Я вижу, у нас специальные есть, скажем, люди, наши активисты в регионах, которые занимаются мониторингом цен, присылают нам в штаб, в аппарат нашей партии. Мы видим, какой идет абсолютно раскардаш по ценам, вне зависимости от той же самой транспортной или иной логистики. И мы видим, что кто-то просто греет руки. Ага, раз санкции, мы сейчас быстренько на свой товар, где ни йота, ни одного грамма нет импортного, там ни мяса, ничего, и вдруг этот товар в цене взлетает. Поэтому здесь нужны регуляторы, нужен контроль, нужен в том числе то, что мы называем народным контролем. Но в любом случае, с моей точки зрения, ответ был вполне адекватный, потому что призадумались сразу же, и очень сильно призадумались, прежде всего в Евросоюзе, и, может быть, кто-то не ожидал, что Россия пойдет на это, но, опять же, польза для нашего сельхозтоваропроизводителя совершенно очевидная, но здесь всегда нужно руководствоваться здравым смыслом и не идти по принципу, как дети отморожу уши на зло бабушки.
Ну, именно да. Так называют некоторые вот эту меру.
Но дело в том, что я считаю, что и моя точка зрения, что санкции были введены разумно и адекватно, а вот то, что кто-то пытается воспользоваться этой позиции санкций для собственного наживы, вот здесь нужно просто бить по рукам.
Хорошо, у нас в гостях Сергей Миронов, депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия», лидер партии «Справедливая Россия». Перейдем к следующей теме, к нашей корпоративной и к вашей, наверное, корпоративной теме. Сегодня появилась очередная информация от Вадима Деньгина, который говорит нам о том, что надо обязать редакции указывать профиль своей деятельности, редакции СМИ, то есть чтобы не позволять журналистам писать на темы, не профильные для издания. И, соответственно, он указывает на то, что вот некоторые издания, которые считаются развлекательными СМИ, СМИ для детей, общественно-политические СМИ позволяют, например, себе публикации не по теме. Для этого нужно маркировать СМИ, соответственно, что вот развлекательные, пишите только о развлечениях. Ваша позиция, нужна ли такая маркировка для СМИ?
На мой взгляд, полная ерунда. Дело в том, что, во-первых, журналистам и средствам массовой информации никто не должен запрещать и регулировать это, ведь в конце концов все решается спросом. Если читателю или зрителю или слушателю интересно, будут читать, слушать и смотреть. Я считаю, что если, допустим, даже газета, если там только одна политика, и там не, допустим, спорта, либо нет что-то о культуре, либо науке, мне, например, такая газета просто будет неинтересна. Да, кто-то, наоборот, любит очень легкое такое чтение, развлекательное. Я, кстати, не помню название газет, но они действительно такие, как обычно говорят, бульварные. Но я недавно был на какой-то радиостанции, у них на столике просто лежат. Я полистал, с удивлением обнаружил, что там первые две страницы в специфической подаче. Но обсуждается очень болезненная тема, ситуация на Украине, там, про украинских политиков, да. То есть, тем не менее, людям дается в том числе и политическая информация. Да, еще раз, такой немножко упрощенной, облегченной форме, может быть, даже где-то с таким перехлёстом, но это право редакции, это право средства массовой информации, право журналистов писать то, о чем они считают нужным. Еще раз, самый главный регулятор – это спрос. Это интерес читателей, зрителей, слушателей.
Ну вот нам 25-й пишет на СМС-портал, что в последнее время, принимая подобные законопроекты, и он обращает внимание на законопроекты о квоте, соответственно, иностранного капитала в СМИ, о том, что блогеров приравняли к СМИ, Дума голосует слишком единодушно. И что, вы не будете голосовать за этот проект? Соответственно, я вас прошу объяснить, насколько действительно Дума в последнее время голосует единодушно по подобным проектам.
Это большое заблуждение. За этот проект мы голосовать не будем. По закону о введении квоты 20% иностранного капитала в средствах массовой информации мы поддержали, но вносили поправки, да, потому что, ну, например, я не считаю, что те самые, как их называют, гламурные журналы, у которых тоже своя аудитория, обязательно должны под это подпадать. Мы же говорим о информационной безопасности.
Да.
И здесь зачем же, так сказать, с водой выплескивать ребенка? Мы поправки вносили, они, к сожалению, не прошли, поэтому говорить о неком единодушии – это большое преувеличение. Вот за такой законопроект, о котором сейчас сказали, мы, конечно, голосовать не будем.
Но вы вообще сами вот за последний год после событий на Украине обращаете внимание на то, что ваша законотворческая работа четырех фракций стала менее дискуссионной и более единодушной?
Дело в том, что как только речь идет о социально значимых законах, тут же, как в таких случаях говорят, уже табачок врозь, дружба-дружба, табачок врозь, потому что наши инициативы социальные, Единой России, не поддерживаются. Как правило, к ним примыкает ЛДПР. Всегда видно очень четкое градация и разделение. КПРФ, Справедливая Россия, голосует за социальные законы, за помощь людям. Единая Россия блокирует, к ним присоединяется ЛДПР. То, что мы вместе солидарно голосовали по всем законопроектам, их уже несколько десятков, связанные с тем, что нужно в правовое, экономическое и иное поле приводить законодательство, которое было в Крыму до референдума, это, естественно, мы здесь солидарны. Поэтому внешнеполитически все инициативы солидарно поддерживаются, потому что мы поддерживаем курс президента, но как только речь идет уже о наших внутренних делах или, например, политический вопрос по выборам, по внесению изменений в избирательное законодательство, здесь очень бурные дискуссии, большое столкновение мнений и, к сожалению, абсолютно разные голосования.
По телефону 7373948 ваши вопросы Сергею Миронову. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Константин.
Сергей Михайлович, вот я хотел бы вам привести такой пример. Когда человеку доверяется автомобиль, то его обязывают проходить комиссию, сдавать экзамен. А вот когда доверяется средство массового информационного программирования СМИ, то от главного редактора ничего не требуется. То есть, вы, как вы говорите, это рынок. Можно назначать кого угодно. Не пора ли ввести лицензирование для главных редакторов? И второй вопрос. Сергей Михайлович, вы вашей деятельностью в Думе, формированием кадрового состава вашей фракции показали, что вы, к сожалению, совершенно некомпетентны в кадровой политике.
Константин, это ваша позиция. Спасибо. И немножко все-таки не по теме. Просто у нас очень мало времени, к сожалению, осталось. Одна минута.
Я не считаю, что там нужно вводить какое-то лицензирование главных редакторов. Насколько я понимаю, они в том числе и назначаются, либо избираются коллективом. Здесь речь идет, конечно, о профессионализме. По поводу кадровой политики понимаю, о чем товарищ говорит. Да, к сожалению, люди меняются, и когда мы шли единой командой, единым фронтом на выборах, никто и в страшном сне не мог предположить, что некоторые наши коллеги займут антигосударственную позицию.
Вы говорите о голосовании господина Пономарева,
конечно,
по вопросу Крыма.
Я говорю даже не только о голосовании, я говорю о его интервью и работе практически на Совдеп Америки. Это, конечно, антигосударственная позиция.
Хорошо, спасибо вам за эфир. У нас в гостях был Сергей Миронов, депутат Государственной Думы, лидер «Справедливой России». Сейчас у нас 17:55 в Москве, прогулки по Москве, а потом рубрика «В движении».
До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.